Доброе утро. Я прошу извинения. Получилась сейчас такая одна техническая накладка, из-за которой я понял, что ну, не получится запись, да, аудиозапись. Поэтому мне пришлось сейчас быстренько все перестроить заново создавать трансляцию. Прошу извинения. Вчера, кто меня слушал, тоже я потом в конце узнал, я имею в виду в конце, что я говорил, как будто бы меня слышат люди. А меня никто не слышал, были технические проблемы, оказалось, что все-таки проблема была со скоростью интернета. Ну, аудиозапись получилась вчера все равно, да, а видео не получилось. Сегодня могло что-то произойти подобное, да, и поэтому мне пришлось вот сейчас быстренько все переделать. Ну, на этом мы, как говорится, остановимся с нашими техническими проблемами и перейдем к нашей теме. Тема, как вы помните, называется «Человек, потерянный для этой жизни». Мы с вами вспоминали, я вам зачитывал места Писаний, в которых апостол Павел говорит о себе, что для него вообще потеряли всякую ценность, жизненные там интересы, какие были у обычных людей, какие были у него, что он оказался человеком, которому ничего не надо, кроме познания Христа Иисуса. Конечно, это, может быть, выглядит немножко, так сказать, фанатично, но ты же человек, живешь на земле, у тебя все-таки есть плоть, о ней надо заботиться, ее надо как-то удовлетворять, а ты вот, можно сказать, совсем сошел с ума, ударился в религию, вот. Ты потерялся вообще, ты человек, потерянный для этой жизни. Люди к чему-то стремятся, кому-то надо слава, кому-то наесться, кому-то напиться, кому-то к власти дорваться, кому-то там обогатиться, а тебе вообще ничего не надо. Неужели ты такой глупый? И вот эта тема возникла именно по той причине, что Павел не сошел с ума. Павел настолько понял, настолько осознал, настолько ощутил и полюбил вот ту атмосферу неба, вот то, что Бог предлагает нам с вами, что для него потеряло жизненные ценности, потеряли всякий смысл и всякую цену. Он не просто, как сказать, офанател, да, фанатиком стал. Он осмысленно, осознанно что-то или нечто испытал из того, что предлагает Бог, и в сравнении с вот этим благословением, с вот этими божественными преимуществами, которые дает духовная жизнь или которую дает сам Господь Бог, да, все то, что ценилось им до сих пор, все померкло и стало, ну, сравнимо по цене с песком, по которому мы ходим. И вот я эту тему, когда решил затронуть и говорить, да, я нечто подобное испытывал и испытываю тоже в своей душе. Я этим не хочу сказать, что я там типа как апостол Павел достиг каких-то таких высот. Ну, я не пытаюсь себя с ним сравнивать. Я просто читаю Писание как практическое пособие. И мне самому интересно, действительно ли это так, действительно ли это настолько ценно, настолько интересно, настолько действительно ли оно настолько это все захватывает, влюбляет, что действительно все остальное меркнет и становится бессмысленным и бесполезным, и бесценным. Бесценным в смысле, что чепуха это, да? Вообще никакой цены это не имеет. И вы знаете, мой жизненный опыт, мои наблюдения, мое исследование Писания, да, я говорю мой опыт, мои исследования, потому что это мой опыт. Но этому опыту учит Бог, который Духом Святым обращает внимание на тот или иной стих, на ту или иную жизненную ситуацию, на то или иное внутреннее мое ощущения какие-то там у меня, мотивы есть, да, все это, переваривая в своем сознании, осознавая, испытывая, сравнивая, действительно приходишь к тому, что можно стать потерянным человеком для этой жизни. Без фанатизма религиозного, да, без каких-либо там, будем говорить, заблуждений, все может быть осмысленным, осознанным. Можно полюбить то, что Бог предлагает, только действительно вот этот мир надо вкусить, его надо ощутить, чтобы было что и с чем сравнить. И вот, значит, уже подходя ближе к нашей теме, да, что мне вначале хотелось бы сказать вам или на что обратить ваше внимание? Мне хотелось бы обратить ваше внимание на одну такую существенную деталь из того, о чем я рассказываю, да, и делюсь с вами. То, вот, что я вам рассказываю, чем я делюсь, иногда вызывает у слушателей некое недопонимание. Я понимаю, почему оно происходит, потому что, ну, знаете, вот как родители и дети, да, родители вот о чем-то рассказывают, они рассказывают, делятся опытом с детьми на основании опыта, они прожили, испытывали. Это не то, что они где-то что-то слышали, но сами толком так, как говорится, и не испытали, и не разобрались. Родители рассказывают на основании опыта, наблюдения. Конечно, не все родители, не все одинаковые, я в общем как бы говорю, да. Детям почему это не нравится? Детям почему кажется, что это чепуха? И почему не стоит этим заниматься? И почему стоит детям как бы думать о чем-то таком более приятном и приемлемом ихнему возрасту, да? Потому что они этого не испытали. Они с этим в жизни не столкнулись. У них нет что с чем сравнить. И они не могут понять, что родители мудрые, и говорят важные, нужные вещи детям, да, они этого не могут понять, потому что они с этим не соприкасались и не сталкивались, и не ощущали там последствий. Им кажется, что родители глупые. А почему? Ну, потому что они вот просто запрещают то, что мне хочется делать. И вот, именно по этой причине, вот, в силу того, что мы верующие, но верующие мы, как говорится, разные, опыт разный, стаж разный, да, склад ума разный, мы не все одинаково понимаем Бога, по-разному, можно сказать, понимаем Бога, да, и поэтому, когда один человек что-то говорит, другой вот что-то понимает, что-то недопонимает, или бывает, что вообще говорит, я не пойму, о чем он ведет или она речь. Так вот, то, о чем я говорю, да, я тоже знаю, слышу, до меня тоже доходят сигналы, что не все и не все понимают то, о чем я говорю, так, как я хотел бы это выразить. И причина эта заключается именно в том, что мы разные люди, и нужен определенный опыт, тоже он необходим, чтобы, допустим, то, о чем я говорю, меня можно было нормально и просто понять. Вы помните, да, я тоже вспоминаю этот текст часто о притчах, да, в начале притчи, кажется, в первой главе пишется, что все вот эти слова, притчи, да, они ясны для разумного. Вот у нас степень разумности тоже у всех разная. И вот если человек разумный, а разумный – это тот, у кого разум управляет, это духовный человек, потому что дух – это разум, да, то для разумного человека, у которого плотские похоти уже поприжаты, а разумный человек – это уже обязательно имеющий какой-то практический опыт, да, вот человек вот такого склада ума, разумный, вот он понимает, ему все понятно, доступно. А вот человек, у которого амбиции, чувства преобладают, да, и разум не главенствует в его теле, да, вот такой человек не все может понять и даже не всем согласиться, но, может быть, даже ему покажется, что там написано или я говорю какую-то ересь. Вот именно вот это недопонимание меня заставило сейчас как бы немножечко расставить акценты и более подробно объяснить, чтобы то, о чем я говорю, чтобы оно воспринималось нормально и понятно, да. Вот некоторые люди говорят, вот тебе не лезет в голову, а мне вот лезет, ну, имеет в виду, ну, что вот ценности этого мира. Телевизор тебе не лезет, футбол тебе безинтересен, а мне вот интересно. Тебе там, допустим, плоть ну, я имею в виду красивая, да, вот не лезет, а мне вот лезет, да, вот почему такое происходит? И человек говорит, что я не могу никак избавиться от этого. Вот у тебя происходит в сознании переоценка ценностей, как ты это рассказываешь, да, а у меня никак это не получается. И вот где-то в таком духе, как говорят, так далее и тому подобное, да. Так вот, чтобы все вот это происходило и действовало в нас, я почему говорю в нас, да, потому что я к вам обращаюсь. Во мне это происходит, во мне это естественно, во мне это без напряга, во мне вот эта переоценка естественно происходит, и одно уходит, другое приходит, то есть меняется внутренний мир, да. Так вот, чтобы и те, кто меня слушает, чтобы и в них это реально происходило и действовало. Мы обязательно, я хочу и подчеркиваю, обязательно должны стараться жить в соответствии с Писаниями. То есть практика, она вот корректирует сознание, она расставляет правильно акценты или смещает их в сторону. Именно практика производит вот эту корректировку сознания, чтобы мы могли то или иное библейское утверждение или стих правильно понять. Если мы стараемся жить, то есть вот мы что-то читаем, что-то нам кажется, что мы понимаем, обязательно надо на опыте это проверить. Вот я вам сказал, дети не понимают, родители, у них опыта нет, и поэтому они не соглашаются, и протестуют, и возмущаются, и еще и планируют в жизни, как говорится, родителям воздать за все их грехи, когда они ограничивали детей в чем-то. И вот только когда дети столкнутся в жизни с последствиями своих глупостей, когда опыт будет их бить, слышали такое выражение, опыт – жестокий учитель. Он сначала бьет, а потом объясняет. Вот родители сначала объясняют, а дети не хотят этого воспринимать. Поэтому жизнь будет бить. И вот потом наступает момент, когда дети эти уже взрослые и уже побитые жизнью, они говорят, вообще-то теперь я понимаю, что родители хотели нам хорошего. Родители ограничивали не потому, что они были злыми такими деспотами, да? Они знали, они пережили, они делились опытом и хотели нас предостеречь от вот этого глупого опыта, с которым мы теперь столкнулись, соприкоснулись и все в синяках. Хорошо, если не в переломах. Так вот, я это к чему говорю? Вот если наша вера не связана с практикой, и мы ее не обкатываем, не прорабатываем на практике. У нас нет такого, как я говорил в прошлый раз, научно-производственного объединения, где мы исследуем и тут же где-то пытаемся внедрить и на практике посмотреть, мы правы или не правы в своих изысканиях. Если вот этого не будет, то вот это недопонимание из-за недостатка опыта, оно и останется. И вы мне будете писать там или говорить, когда переговариваемся, что да, вот у тебя как-то получается, а у меня не получается. Я говорю, вы возьмите, сделайте, как вам кажется, набейте себе шишки, набейте себе синяки, поломайте себе руки, ноги, уже извините так, утрирую, говоря это, да, не обязательно, ну, жизнь побьет, не обязательно это с переломами, хотя и не без этого, да. И вы поймете, что да, оказывается, то, о чем написано в Библии, и то, что я сейчас там, допустим, вам говорю, чем я делюсь, да, оно действительно именно так. Вот тогда мы, поумнев в житейских ситуациях, набив синяки и шишки, мы скажем, что да, теперь я начинаю понимать, почему это плохо, а вот то, что написано, это хорошо. Да, теперь уже я начинаю по-другому смотреть на те ценности, которые были ценностями в детстве, и которые сейчас у меня уже становятся глупостями. Я подчеркиваю, становятся еще пока. Но еще, может быть, не один раз придется споткнуться, не один раз придется ушибиться или ушиб получить, да, чтобы вот эта переоценка дошла до конца, и чтобы я сказал, все, я понял, я больше этого не хочу делать, все, для меня это закрытая тема. Вот это и будет переоценка ценностей. Поэтому вот если человек не живет не практикует свои убеждения, я вам должен сказать, что вот так, слушая меня или читая Писание, мы и останемся с непониманием или недопониманием, да. Естественно, что-то не будет понятно, а верить надо, появится это место рассудительной веры, займет религиозный фанатизм. Будем слепо верить, не будем задавать вопросов, надо вот делать, спроси зачем, никто ничего не может объяснить. Я еще раз подчеркиваю, именно надо жить, реализовывать на практике то, что нам становится более-менее понятным из того, что мы слышим, читаем и о чем рассуждаем. И вот только тогда, когда мы будем видеть и замечать вот то, что раньше не видели и не замечали, вы видите, я почему-то говорю, что на практике, когда мы столкнемся с чем-то, мы начнем замечать, да, а для этого и пишется, что надо вникать в себя и в учение, то есть наблюдать за собой, подвергать анализу свою жизнь, не только внешнюю, но и внутреннюю, свои мотивы и намерения сердечные, да. Вот когда мы будем видеть и понимать, столкнемся, начнем замечать, что раньше не видели и не замечали, когда мы начнем что-то испытывать в своем сердце, в своем разуме, внедряя в жизнь, да, и начнем что-то ощущать на практике, с чем раньше никогда не соприкасались, то только когда у нас появится сравнительная база данных, да, вот читаем вот так, думали вот так, а практика показывает вот так. И когда вот у нас будет вот это, будем говорить, полный вот этот букет, когда мы возьмем эти все цветочки, или колючки, допустим, да, и возьмем в один букет, и у нас будет что с чем сравнить, да, вот, только тогда у нас начнут открываться наши духовные глаза. Потому что будет что и с чем сравнить. Нельзя понять чистоту белого, не увидев черного, и наоборот. Вот есть Бог, есть сатана. Не наевшись вот этого сатаны, ну, понимаете, в каком смысле я говорю, не наевшись, не наслушавшись и не выстрадав, слушая вот этого сатану или этого дьявола, мы не поймем, что же плохого в нем, как-никак осеняющий херувим. Бывший, конечно. Вот именно вот это текст вот этот, вникай в себя. Исследуйте себя внимательно, да. Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. Вот это вот, знаете, вникай в то и другое, сопоставляй, наблюдай, и у тебя начнут открываться глаза. Нельзя полюбить то, что мы не испытали на вкус. Вы понимаете, да? Нельзя полюбить того, с кем мы не соприкоснулись и не увидели красоту и величие души этого человека. И нельзя возненавидеть то, в чем мы на практике не разочаровались. Вы понимаете, да? Вот говорят бы это родители, да поменьше сахара в чай ложи, поменьше конфет ешь. Хотя дают, покупают, ложат на стол, да? Вот у тебя зубы будут, ну, как говорится, вываливаться, да? Портиться будут, к врачу будешь ходить, сверлить тебя будут. Это неприятно. Вот ребенку кажется, что это все-таки обман. Ну как вот такая вкуснятина, да, сладость, ну как она может разрушать зубы? Я не раз говорил, вот было бы такое, съел конфету, и зуб взял, выпал, и положили мы его, как говорится, на стол. Съел вторую конфету, второй зуб, третья конфета, третий зуб. Вы знаете, глаза бы открылись настолько быстро. Но не скоро совершается суд над худыми делами. Не сразу туберкулез появляется, да. Не сразу, вот было бы одно прелюбодеяние, сразу ВИЧ-инфекция. Да причем не просто ВИЧ-инфекция, а уже в такой стадии, что уже, как говорится, труба была бы. Вы знаете, многие бы сказали, Господи, слава тебе, ты быстро, как говорится, на опыте моего соседа открыл мне глаза, и я решил завязать с этим делом. Но не так это происходит. Гуляет же, гуляет, авось пронесет. И вот пронесло. Мимо Царства Божия, мимо ума, ну, в морг, да, или там в больничку. Вот если бы вот так происходило, мы бы гораздо быстрее умнели. Но ведь есть такое, да, нарушил правила дорожного движения, авария, теперь лежишь парализованный, да, и обездвиженный. Вот, видите, но это явно. А вот если говорят, там, не отвечай злом за зло. Ну, это же не парализация, нет. Ну, это же вообще не яд, что выпил и, как говорится, коньки откинул, да? Нет. Ну, не распространяй сплетни. Ну, это если бы так распространил сплетню, он бы взял кувалдой по голове дал. Ну, все, один бы упал, как Анания Сапфира в церкви. Сразу бы прекратились в церкви все эти сплетни. Правильно? Да. Начинаешь спорить, доказывать и начинаешь раздражаться. Ангел стоит, взял, шлепнул опять чем-нибудь, хотя бы плашмя, мечом каким-нибудь, да. Мы бы увидели, так как у нашего брата, как говорится, голова склонилась, да, на плечо, а и он лежит такой или сидит там с опущенной головой. Ну, вы знаете, ну сразу мы все настолько духовные стали. Но этого не происходит. И я вам к чему это говорю? Вот в это надо вникнуть. Это такие вот тонкости психологические, которые надо понаблюдать, в которых надо проверить, это точно так или нет. Точно как написано. Мы вот привыкли читать там в Библии, что верийские были благомысленнее фессалоникских, они исследовали, точно ли так написано. И мы говорим, вот точно ли так, мы тоже исследуем. А что мы исследуем? Мы исследуем доктрину, точно ли так написано, и точно так же заблуждаемся, и там не понимаем, да. Мы исследуем там пророчество о Христе, что вот были пророчества, он придет, какой придет, вот мы находим. Ой, точно, ну все это так. Но я вам должен сказать, у нас самое главное запущено. Надо испытывать Писание, точно ли так написано, как вот нам говорят, и подтверждается ли эта практика. Вот написано, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. А вожделение плоти – это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Ну, смотрите, ну вот написано, поступайте по духу, и вы не будете, вы слышите, не будете исполнять. Закон духа жизни, если знать, что это такое, да, освободил меня от закона греха и смерти. Слушайте, ну как просто, да, написано. Тут не надо что-то такое умопомрачительно изучать или что-то творить такое непонятное и невозможное. Ну проверьте, точно ли там. Не получается. Это не так. Ну, тогда скажите, что Писание не такое, и уходите, и становитесь мирским человеком. Но если, а может, мы неправильно поняли то или иное слово, выражение, неправильный смысл вложили, поэтому у нас и не получается, тогда надо в этом деле покопаться. С этим делом надо разобраться. Так вот, если я на практике возрастаю в Боге, подчеркну еще такую деталь. Мы не можем в теории, занимаясь только теорией, мы не можем возрастать и приходить от веры в веру. Вы понимаете? Возрастание в Боге – это познание, а познание он, это с опытом связано. А у нас, обратите внимание, вера в Бога – это вообще просто какая-то такая, ну, философская, такое философское занятие. Вот мы там про закон Божий, суббота или воскресенье, пища, надо, не надо, то свинина, да, вот десятина, там пожертвование, вот вечеря, ноги омывать надо, не надо, языки иные, там дары. Обратите внимание, у нас голая теория, ничем не подтвержденная. Мы возрастаем в чем? Мы ходим в первый класс, слушаем объяснение учительницы, но не решаем задач, не решаем примеры. Да? Далее, мы ходим во второй класс, не решаем задач, не решаем примеры. В третий, четвертый, пятый, никакого домашнего задания. Мы просто сидим, охаем, ахаем, как учителя нам объясняют. Дошли до 10 класса. И что? На практике, что мы можем решить, какую задачу, как применить знания? А мы ведь никогда не имели домашнего задания, не решали задач, не решали примеров, не было контрольных, не было экзаменов. Вот приблизительно мы с вами такие. А в Христе написано, он был сильный в слове и в деле, или в деле и в слове. Вот это я понимаю. Вот потому он и есть истина. А у нас это просто так, знаете, как говорится, пародия на истину. Вроде бы что-то знаем, это вот то, что написано. Помните, апостол Павел пишет, знаешь, что в последние дни наступят времена тяжкие. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы. Обратите внимание, речь идет о верующих, потому что в конце написано всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. Почему? А религия теоретическая. Дела ни при чем, борьба не нужна, опыт зачем, делает все Бог. Мозги включать не надо, вопросы задавать не надо, надо верить. Надо полагаться, надо верить, все. Поэтому обратите внимание, не могущее дойти до познания истины. Почему? Голая теория. Так вот, я могу возрастать в Боге, и мой ум может развиваться. И мои чувства навыкам могут приучаться к различению добра и зла. Только если я возрастаю в Боге, теоретически и тут же практически свою теорию проверяю и перепроверяю. И вот если я возрастаю, я начинаю видеть преимущества вот этого духовного пути. То есть я уже, как говорится, на вкус, на ощупь, и ухом, и глазом могу, как говорится, на это глазом посмотреть, ухом услышать, обонянием почувствовать, языком на вкус, да? Ну, проглотить, испытать прилив чувств, там, сил, здоровья, да? Вот если я вот этим занимаюсь, я начинаю видеть преимущества этого пути духовного развития. И только в таком случае, размышляя над своими прежними привязанностями и привычками, вот что я думал, когда был ребенком или когда был плотским человеком, как мне казалось, вот это хорошо или плохо, а вот теперь я начал делать, и вдруг у меня открывается духовное зрение, да? Я начинаю понимать, я же думал, что это хорошо. Я же не понимал ту замаскированность вот этого греха. Я не понимал коварство сатаны, который внушал мне, делай это хорошо, ты же свободный человек. Вот только тогда, когда я возрастаю и на практике это все испытываю, и вникаю, и размышляю, вот только тогда я начинаю понимать преимущество одного, то есть пути духовного развития, да? И гибельности прежних своих интересов, когда я следовал ихним желаниям. Да? Вот именно в таком случае, размышляя над своими прежними привязанностями, привычками и новыми опытами, да, я начинаю понимать вот разрушительное влияние тех прежних привычек. Я смотрю, я наблюдаю, вот он телесериал, как бы, да, мой жизненный, невыдуманный каким-то режиссером, я начинаю видеть свою глупость, я начинаю ненавидеть себя, вот это сердце свое глупое, которое все время запинало мой разум. И когда я начинаю понимать гибельность вот того пути, гибельность вот тех интересов, которые меня удаляли от возвышенного и прекрасного состояния души, и которая окунает меня в мир пошлости и низменных животных страстей, вот только тогда я начинаю понимать вот в сравнении, на контрасте, действительно, возвышенность и прекрасность божественного пути, того благословения, которым Бог хочет меня и любого человека на земле благословить. Без вот этого процесса вникания в себя и в учение, без постоянного возрастания в познании, без соприкосновения с миром прекрасного и божественного, вот все эти мои рассуждения никому из вас не помогут, не откроют глаза, и переоценка ценностей не будет происходить. В таком случае похоть плоти будет естественной. Интерес к земным вещам будет непреодолимым. Гордыня, страсть к наживе, слушание сплетен, обиды, зависти будут нормой жизни. Вот обратите внимание, я немножко так касался вскользь, да, коснусь более подробно. Ну вот простой пример. Вот я, допустим, там, не вникаю в Писание, не вникаю в себя, не понимаю, что такое путь духовного развития, не понимаю преимуществ духовного развития, что значит от веры в веру, от силы в силу приходить. Но не живу я этим. Рассудок не развивается, рассудок не развивается мой, да? Опыта никакого нет, размышлений нет. Ну, тогда фильм интересный. Если голые там бегают, вообще интересно. Для кого-то, если пальба, стрельба, там, знаете, криминал какой-то, ну это вообще потолок. Ну, вот он, такой его уровень, да. Если я не понимаю, что такое возвышенное и духовное, к чему меня призывает Бог, ну должны же быть какие-то радости. Ну, вот радость наесться, радость кого-то обдурить, радость проехаться за чей-то счет, радость украсть, радость достичь власти, командовать людьми. Вы понимаете, да? А вот если я начинаю в эти вещи вникать, если я начинаю делать, как говорится, на зуб, на ощупь, на вкус испытывать вот предлагаемое мне Богом, да, когда я понимаю, что я... Ну ладно, я наелся, ну ладно, я сытый, как бычок, да, и тучный, как бычок. Но недостаток ума, я постоянно страдаю, меня пинают, мною пользуются, да, меня, как говорится, обманывают. Я не нахожу общего языка с людьми, я сытый, обратите внимание, но глупый до мозга костей. Ну, если я не думаю, ну, ладно, все так живут, ну, и это норма вообще. А вот если я начинаю понимать преимущество иметь разум Божий, мудрость Божию, да, я начинаю на пищу смотреть совсем другими глазами. Ну, хорошо, я, извините, не наелся, нажрался. Нажрался так, что аж лежу и вставать не хочется, и понимаю, что даже переел. Но все равно, благо, я наелся, брюхо набил. Ну, вы понимаете, я не понимаю, что я же как поросенок, как свинья. Ну, наелся, глаза, как говорится, тоже, как у свиньи стали такие, как у склерозных людей на старости иногда бывает. Но жизнь, она меня бьет и колотит по всем, как говорится, параметрам. Вот если я начинаю понимать преимущество ума, я начинаю понимать этим умом уже, что я переел, и здоровья нет, я совсем ослаб. Далее, у меня появляются болячки. Я начинаю страдать, и я этот же разум задает вопрос, ну что ты, настолько глуп, чтобы умереть, рыть себе могилу своими зубами? Вот обратите внимание, я для чего такие примеры вам привожу. Это то, что я сам думал, сам испытывал. Бог меня к этому побуждал, но я думал. Бог побуждал, а я думал сам. Мне самому надо было вкусить, проверить, действует или не действует вот эта так называемая истина. Оказывается, действует. Если я иду путем духовного развития и понимаю, что, допустим, там, для того, чтобы слышать Бога, чтобы набираться ума, становиться мудрым человеком, существуют определенные, ну, можно так сказать, параметры вот в этом процессе. Вот какой человек должен быть, что он должен делать, он должен знать, что ему мешает быть мудрым, далее, что делать с этим, как делать, каков механизм, да, да, что еще там, бодрствовать, трезвиться, да, крест нести, где, когда, как. Это надо вот в эти вещи вникать. И когда я начинаю понимать, допустим, чтобы услышать Бога, то надо быть спокойным, рассудительным. Помните, я не так давно вам читал стих из Иакова 3 главы, да? Плод же правды сеется в тех, которые хранят мир. Вот маленькая деталька, но она очень важная. Вот хранишь мир, не поддаешься на провокацию, не позволяешь себе обидеться, бережешь себя, да? Хранишь себя в мире. Плод правды сеется, ты слышишь голос Святого Духа, который, как сеятель, сеет семена истины, мысли подкидывает. И они легко и просто прорастают, укореняются и плод дают. И когда ты вот это вкусил, вот это испытал, и садишься после этого смотреть телевизор, и вдруг начинаешь видеть и замечать то, что раньше никогда не видел и не замечал. Раньше было интересно, и раньше взгляд такой был, знаете, как кот за мышью смотрит, так мы в телевизор свой нос втыкнули туда, да, всунули, и мы сидим и живем вот этим сюжетом, который там режиссер создал, и артисты, как говорится, воплотили. Сейчас ты сидишь и смотришь. А вот это, показанное там в фильме, приводит вот к таким глупостям. Человек, смотришь на того, кто рядом сидит, смотрит телевизор, и смотришь, как он превращается в зомби, он живет этим телевизором. Как страсти, которые там, ну, как говорится, заметьте фильм, чтобы было интересно, там должна быть интрига, там должны быть страсти, там должны быть погони, там должны быть измены, стрельба, пальба. Ну, в общем, полный комплект, как говорится, на любого обывателя, да? И ты начинаешь видеть, как вот этот человек сходит с ума, он не пьет, он не курит, он телеман. Кто-то наркоман, да, кто-то алканавт, как говорят, ну, ман тоже, да, а кто-то телеман. И ты начинаешь понимать, как он сходит с ума. Ты начинаешь ощущать и понимать, как вот это, вот эти сцены, любые там, или насилие, которые мы уже привыкли. Вот заметьте, чем больше насилия по телевизору, тем более мы привыкаем, что это нормально, естественно, это нас, наши поля вот эти вот засеивают вот этим дурманом, коноплей, да, гашишем, питают нас. Я уж не говорю о том, что там, ну, извините, кажется, сейчас вот последняя новость, кажется, в Норвегии называется наркорай, наркотический рай. Героин бесплатно будут выдавать. Все, сейчас кто узнает новости, еду куда? В Норвегию. Ну, там Голландия, знаете, да, там вообще страна, как говорится, не знаю, как сказать, да, тоже райская. Приходи, бери. В Европе уже такие места, куда наркоманы могут приходить. Ну, вот в Латвии точно есть, я знаю даже, где адрес. Можно прийти, и там тебе дают. Ну, не совсем, как говорится, героин, ну, более слабый наркотик, но дают. Причем бесплатно. Для чего? Ну, с целью, чтобы мы, как говорится, не ширялись этими шприцами одними и теми же все вместе и не заражались. Ну, вы поняли, да? Вот помощь такая населению оказывается. А я начинаю понимать, что один зависим от наркотика, другой от алкоголя, а третий от телевизора. Влияние одинаково. Пьяный, но не от вина. От вот этих чувств, которые, в которых страсти развиваются, да, благодаря тому же телевизору. Когда я начинаю понимать, что вот есть понятие такое, духовная музыка, не духовная. Ну, сегодня у меня все перемешалось, у нас сегодня непонятно, какая музыка, да. Так вот, духовное – это разумное, которую включив, вы сами не заметите, как рассудок включится, настроится на волну, и вы начнете слышать духовные слова, речи нашего Господа Иисуса. Музыка будет способствовать. И когда ты это на практике испытываешь, ну, мне, я хочу сказать честно, мне не нужна даже духовная музыка, мне вообще просто нужно, чтобы ничто не отвлекало. Когда ты вот это испытаешь и услышишь, когда в церкви какой-то псалом, да, поет, и под этот псалом почему-то не мысли вертятся в голове, а вот пятая точка даже у тех, которые… Пятая точка, вы понимаете, это то, на чем мы сидим. Они поют, и вот вы знаете, вот такие начинаются телодвижения задним местом. Я вот иногда вот это тоже так вот наблюдал и задумывался. Вот обратите внимание, вот то место, будем так говорить, где разврат обычно, да, вот то почему-то и дергается. Вот такая сова вроде бы духовная, но музыка вот какая-то такая, что дергается не вот здесь, а дергается вот там. И начинаешь понимать, что глупая музыка. Не должно быть такой музыки. Ну, я имею в виду, если ты хочешь духовно развиваться, если хочешь стать мудрым, если не хочешь быть ну, щепкой, деревяшкой по течению реки жизни. Если хочешь знать, понимать все, что происходит в тебе, вокруг, и управлять этим во благо себе и людям, ты начинаешь понимать, фильм влияет, приводит к деградации ума вот таким путем. В фильме то, что там реклама, фильмы, вот эти всякие, знаете, я уже товары всякие, вот тебе надо вот это, смотришь дома три комбайна стоит, и думаешь, два стоит, одним пользуюсь, и то раз в месяц, хорошо еще. Фильмы, футболы, хоккеи, баскетболы, я не знаю, книга рекордов Гиннесса, эти хит-парады всякие. Ты начинаешь понимать, посмотрел фильм, увидел красивую, извините, дородную тетку, глянул на свою, далеко уже не такую, и в возрасте, и начинает хотеться. Как только захотелось, начинаешь думать. Ну, я говорю, здравый рассудок, говорит, а если бы жена на тебя так смотрела? Вот ты уже какой-то такой старый хрыч. А я вот посмотрел, а там такие молодые, я смотрю, на работе крутятся. Что бы мы сказали? Конечно, мы бы завозмущали, да я бы тебя убил. А что, вот если ты такой, то тебя, ты же не хочешь себя убить? Нет. А что это у тебя такая за справедливость, за мораль такая интересная? Это я вам привожу просто примеры, чтобы вы поняли, как происходит вот эта переоценка ценностей, как меняются взгляды. Как одно, тяга к одним вещам пропадает, к другим появляется. И я это опять подчеркиваю, без практики этого не будет никогда. И именно практика будет вносить корректировки в нашу веру, в наши убеждения. И именно практика будет говорить, что то, что ты любил, теперь ты видишь, что это глупость, и ты от этого страдаешь. Вижу. Понял, понял. Если не понял, еще раз, два, три, пять, десять, сколько тебе надо из-за нехватки ума испытать, ты испытаешь. Но если ты будешь вникать, ты все равно придешь к тому, что это гадость, недостойна твоего внимания. И ты перестанешь этим заниматься не потому, что Бог запрещает, а потому что ты можешь объяснить на пальцах. Вот что за этим кроется, вот к чему приходит, и вот какие последствия. Кто не знает, смотрите на меня, что я в жизни испытал. Спрашиваю человека, ты сколько раз женился? Он говорит, вы знаете, я сбился со счета в поисках счастливой семейной жизни. Каждый раз мне кажется, что я этот раз залетел, ну, не кажется, а уже понял, да, и каждый раз кажется, что вот сейчас-то я уже найду. А вот по какому принципу я искал себе хорошую жену, я только сейчас, говорит, понял. Я же думал, что хорошая жена – это красивая. А счастье зависит от ее размеров, от тактико-технических данных. И только сейчас до меня дошло. Как правильно в Библии написано, красота обманчива, миловидность суетна. А человек, боящийся Бога, это человек, боящийся греха, глупости, похоти, страстей, животных и плотских необузданных. Вот только сейчас, говорит, я понял, и мне, говорит, надо было прожить всю жизнь, чтобы я понял, что я больной на голову. Вы видите, да? Вот почему я хотел ваше внимание на этих вещах акцентировать. Если этим не заниматься, духовно не возрастать, не практиковать наши убеждения, да, блуд – это хорошо и красиво. Логика такая. Украсть и не работать, и дурить – красиво, хорошо, полезно. Жизнь одна, других интересов нету. Что с чем сравнить? Нет. Наркота, ну, тоже кайф, кто-то говорит. Выпил, тоже, как говорится, улетел с этой проклятой земли в какую-то ось. Ну, правда, потом протрезвел и смотришь, опять здесь же сама сидишь. Или лежишь. Хочешь, не хочешь, деньги – это ценность, если нету никаких других ценностей. Нету возрастания, это ценность. Поэтому верующий ходит в церковь, говорит, что любит, ценит Бога. А интересы, вкусы, привычки – это бизнес, деньги, машины, одеяние, поездки, отдых – это все как у мирских людей. Потому что делами не спасется никакая плоть. Но там делами закона, у нас закон как-то так, если мы говорим, то не обращаем внимания, а иногда просто делами не спасется. Ну а чем вера? А что такое вера? А это дел не надо делать. Это просто там себе что-нибудь взял в голову эту, да? А вот этим ты и спасешься. Вот такая у нас примитивная вера. Вот когда ты понимаешь и вкусил аромат духовной жизни, когда ты на практике ощутил атмосферу вечной жизни, а это без практики не может быть, вот ты должен войти, ты должен почувствовать, должен это испытать. Вот когда ты ощутил атмосферу неба, ценность того, что душа больше тела и пища одежды, что душа более важна, нежели там фильм, там спортивные состязания, фанат я какой-то или чей-то, да? Когда ты понял, что пища дороже одежды, то как после этого я могу кичиться, гоняться, любить, ценить там прически, пирсинг, тату, да, богатством, за богатством гоняться, за машинами, арабскими скакунами какими-то или там за развитием бизнеса. Я думаю, понятно, я и изъяснился, да. Но чтобы вы просто поняли, ну не происходит перемена в нашем сознании просто так, вот мы молимся, не думаем, не вникаем, не сопоставляем, не практикуем, и вот как-то там поменяется. Никак оно не поменяется, сколько ни молитесь. Есть путь, я хочу сказать, Бог создал нас свободными личностями, поэтому и ангел, и человек могли согрешить, и они согрешили, да? Бог мог не допустить, чтобы грех возник когда-нибудь. Но для этого надо было сделать все свое творение, превратить их в биороботов. А мы все-таки, как бы, вот наша вера – это христианский, да не только христианский, вообще религиозный биороботизм какой-то, да? Вот нам, вот мы как биороботы, мы молимся, а ты делай. Вставляй флешку в нашу голову, да, рассказывай Духом Святым, меняй. Только не заставляй меня думать, я биоробот, я животное. Ну, я понимаю, Бог подействовал на львов, которые не растерзали Даниила в львином рву. Но я понимаю, Бог подействовал Духом Святым или там ангелами, да, вот естественные львиные инстинкты не проявились. Они там лежали рядом с этим, с Даниилом, возможно, лезали его в руки, в лоб, в нос, да. А он ее гладил. Ну, было что-то. Но я понимаю, это со львами. Но мы же не львы. Мы же люди. У нас есть разум. У нас есть, заметьте, тексты библейские. Я премудрость обитаю с разумом. Поэтому вот я вам уже сказал, читал, да, что нам дано все потребное для жизни благочестия через познание. Дух Святой научит, наставит, но мы же должны своей головой пользоваться. Мы должны думать, мы должны размышлять, мы должны делать выводы. А Дух Божий подкидывает мысли, направляет мысли до познания, когда я говорю: Господи, дошло, понял, я теперь это ненавижу, а вот это люблю твое. Я думаю, вы поняли, да? Вот как тот же Павел пришел к этому? Но он так не описывает. Я просто практиковал, вникал, да. Вот у меня уже опыт наблюдения, размышления, рассуждения, да. Я сопоставляю и потом вижу, что происходит. И происходит то, о чем Павел пишет. И не только Павел. Ну, а теперь коснемся, уже как придем ближе к делу, да. Ну, и коснемся, ну, каких-то конкретных вещей. Ну, вот, допустим, люди хотят одеться. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, а какой мотив, вот почему хочется одеться вот именно вот то, а не вот это? Кстати, хочу сказать, что стринги тоже относятся к одеянию. Это так, я уже, знаете, такое, ну, одеяние. Пальто, куртка, шапка, косынка, галстук, рубашка, брюки, исподня, какое-то белье, да. Ну, стринги это тоже. Я специально сейчас стринги беру, как говорится, вот, знаете, умышленно вставляю в одеяние. Это одеяние. Ну, такое одеяние, да, Знаете, человек ногой, ему говорят, оденься. Берет человек и одевает стринги. Это он оделся, да? И вы смотрите на это одеяние. Сзаду его нету. Правда, по поясу какая-то веревка есть. Спереду, ну там, сами понимаете. И еще хочу сказать, извините, чтобы стринги одевать, то там надо же еще и побрить. Уж извините за такие детали, но я просто, чтобы было понятно, мне люди разные слушают. Мотив какой? Показать, что у меня есть нечто, что может тебя привлечь. Ну ладно, стринги, мини-бикини, и там в том, как говорится, духе, да, ну это, как говорится, такое прелюдия к прелюбодеянию. Ну хорошо, а одеться во что-то такое, ну допустим, тут знаете, как я иногда гляну там, Филипп Киркоров, как оденется, вот как попугай новозеландский. Я к нему и как человеку ничего не имею. Я просто говорю, вот одевается же человек тогда. Для чего? Ну, он же звезда, король эстрады. Там примадонны есть, короли есть, самые-самые-самые есть всякие, да? Непревзойденные. Вот они любят одеться. Заметьте, вот ну, если раньше, допустим, я не думал, во что я одеваюсь. А, вот это красиво, красиво. А чего красиво? А на меня будут обращать внимание. А тебе что от этого? Ну как, вот подойдут, похвалятся, позавидуют. Похвалят, позавидуют. Значит, я одевался не просто так. Есть просто люди оделись, да? Удобно, прилично. А ведь часто же одеваемся мы и гоняемся за какой-то модной одеждой какого-то там особого производителя, да? Тратим деньги на что? Чтобы показаться перед людьми. Ну хорошо, вот я не раздумывал. Ну вот я одетый, разодетый. Ну красиво, кто-то говорит, стильно одетый. Модно, ой, как тебе к лицу то-то-то-то-то. Ну хорошо, к лицу. Что, я от этого поумнел? Ну, куртка к лицу, штаны к лицу, и носки, и шнурки тоже к лицу. Или к ногам, или к брюкам. Ну и что? Я что, счастливее стал? Нет. Мне добавилась зарплата? Нет. У меня друзей прибавилось? Нет. Ну, похвалили меня, я должен похвалить их. Ну, мы вышли на уровень, оделись. Ну, кот вылизался, ему переодевать нечего, да. А мы переоделись. Ну, для того, чтобы людей посмотреть, себя показать, удовлетворить свои амбиции. Ну, хоть одежда у меня какая-то, и на меня обратили внимание. Что у меня ума нету, ну, в смысле, на меня больше никаким другим способом нельзя обратить внимание. Ума нет. Не выдающийся спортсмен, не фотомодель, не политик, не бизнесмен, не банкир, не царь, не король, не князь. Ну, так хоть оделся. Вот почему мода такая вот за красотой, все должны быть красивыми, там накрасьтесь, намажьтесь, надушитесь чем-то, да, оденьте что-то такое, чтобы привлекало вас, да. Ну, это вообще, как говорится, мне понравилось выражение одной женщины, зачем мне краситься. Если я накрашусь, я чувствую себя проституткой. Ну, правильно? Ведь красится с какой целью? Ну, чтобы кому-то понравиться. Ну, а проститутка зачем? Вот это одевается так оригинально, да? Чулочки в клеточку и такие, юбочка, чтобы, как говорится, покороче было чуть ниже пупка. Ну, чтобы привлечь, иди сюда. Ну, кто-то ж не доходит до такого, что уж совсем, как говорится, как проститутка одеться. Ну, как говорится, не, на 100% одеться как проститутка кому-то и неприлично. Ну, а на 15? А кто-то говорит, ну на 15 же ничего, ну так чуть-чуть коротенькая юбочка, чтобы чуть-чуть было видно, чтобы чуть-чуть можно было представить, что там выше под юбочкой, да? А если еще в обтяжку одеться, так и не надо представлять, ну там, как говорится, во всей красе все. Кто не пройдет, тот обернется и посмотрит. Вы видите, ну ведь не просто так. Одеваемся, те же прически. Зачем? Вот посмотрите на чудика, вот, которые там иракезы вот эти на голове, как у краснокожих индейцев. Обратите внимание, вот эти вот все татуировки, лицо, уши, кольца, серьги. Обратите внимание, ну когда у человека нет ума, да, ну чем он будет заниматься? Ну чем угодно. Для чего? Обратите внимание на себя. Тот спортсмен, тот политик, тот богач. У того любовница, у меня нету ничего. Знаете, вот мода идет сейчас, быть естественным. Ну, кто-то, извините, толстый, неумеренно толстый. Вот не надо комплексовать, надо, как говорится, еще и гордиться. Ну, сейчас опять начинается гордиться тем, что 170 килограмм, 150 весят, не надо комплексовать, все красиво, извините, жрите, пейте, ешьте, что хотите. Это вот кто-то придумал. Ну, вообще все придумано, и вот это тоже придумано. И кто-то пропагандирует, ешьте все и побольше, это тоже пропаганда. А мы ведемся на нее. Когда ты вот читаешь библейский стих, в котором написано «все мне позволительно, но не все полезно». Вот обратите внимание, как коротко и емко, и сжато, и какой смысл наполнен вот в этих словах или вложен. «Все мне позволительно, но не все полезно». Ну даже вот как узнать, полезно, не полезно? Ну, можно на себе эксперименты провести, чтобы дойти до какой-то деградации, да, чтобы заболеть на худой конец, да? А можно ведь посмотреть на других людей, которые этим занимаются. Глупые говорят, знаете, учиться на чужих ошибках, глупые на своих ошибках, а умные на чужих. Ведь можно же понаблюдать за людьми, которые тем или иным занимаются. Вот почему я вам говорю, вот кто-то разговаривает, не лезьте в разговор, просто сядьте и слушайте. Помолитесь, если верующие, помолитесь, скажите, Господи, помоги мне мудрости набраться. Вот сядьте, слушайте, кто говорит, что говорит, кому говорит, нужно было это говорить, не нужно было, каким тоном, с каким взглядом, что хотел кто-то кому-то доказать и что получилось в результате. И вы знаете, вы все поймете. Заходит человек горделивый такой, знаете, все знаю, все понимаю, у меня 3 высших образования. И 4 недоконченных, да? И кто-то просто берет, задает вопрос ему. На засыпку, как говорят, такой практический, в который он не вникал, но он же пришел сюда как какой-то, знаете, доктор докторов, да? Или профессор профессоров какой-то, преподобный, да? И пык, и мык, и пык, и мык, и вы сидите и смотрите, как некрасиво, в какую глупую ситуацию попал этот человек, как некрасиво гордиться. Зашел бы и сказал бы так скромно, хотя бы то, что ты знаешь, но без вот этих бахвальств, да, и гордыни. Ну, кто-то сейчас спросил, так ты же вроде не претендовал, тебе было бы насколько приятнее вот в этой ситуации оказаться. Вот вы видите, как кто-то со стороны что-то доказывает, сделал глупость, а доказывает свою правоту и не признает. И вы видите, как отношение полностью разрушается. И вы думаете, вдруг вспоминаете, так слушай, я же точно так же доказываю. А не потому ли я сегодня одинок? Это я вам рассказываю. Дух, вот Библия пишет, что надо делать. А потом, когда мы начинаем это делать, Дух Божий подкидывает мысли. Вот Бог говорит, вникай, включи сознание, включи голову, не живи по похотям. Когда они будут пытаться себя проявить, на корню руби, распинай их на кресте. А потом, когда ты думаешь, а Дух Божий подкидывает мысли, и я вам это для чего говорю, что без вот этих мыслей, которые Бог подкидывает в наше сознание, как бетономешалка, не имело бы, что там, как говорится, мешать. Дух Божий постоянно, вот как разумные родители, вопрос, обрати на то, подумай об этом, а вот это как тебе кажется, вот умные родители так детям подсказывают. И в того включается, а родители подкидывают мысли. Если ребенок это все понимает, он не скажет, что это я своим умом. Он понимает, если бы отец или мать не подкидывали эти мысли, я бы вообще на это никогда не обратил внимания и был бы подобен животному. Вот так и Бог это делает. Но я сейчас как бы говорю не о Божьем, а о том, что в нас, во мне происходит. Как вот эти мысли внутри действуют.
как они вот одна мысль, другая, как мы вот что-то сопоставляем, на что-то обратили внимание. И хочу сказать, это наш разум включается, это наш разум переваривается и переваривает информацию, потому что мы сами должны лично дойти до познания истины. Мы не просто должны верить в Бога и верить, что это Божье Слово. Мы должны быть убеждены, что это непревзойденный Бог и непревзойденное Слово Божье. Мы на практике должны это на пальцах любого объяснить, для этого надо свои мозги включать. Они, Господь, вот ты сам вложи, ну, вложил, или вот потому ты так примитивно рассуждаешь. Написано нельзя, вот твое объяснение тому, кто не знает, ну, знает, что нельзя, а не знает, что делать, чтобы этого нельзя исполнить. Любая похоть, обратите внимание, еще раз повторяю стих, все мне позволительно, но ничто полезно. Ну вот хорошо, похоть моя такая, хочу поспорить. Ну, среди верующих обида получилась и распря. А на улице решил поспорить, не просто, чтобы я понял, что это не полезно, дали между глаз. Все. Что пить не полезно, ну, можно на опыте пройти. Напился, наболтал, далее стал смотреть на чужую жену, потом стал ее обнимать, жена увидела. Ну, хорошо, если просто подала на развод. А бывали такие случаи, жена позвала брата, брат пришел и мужу вставил, как говорится, мозги на место. Вот не полезно, да? Далее напился, в пьяни полез в драку. Драка закончилась тюрьмой. Полезно? Пошел на воровство. Предупреждали, не иди, с этими не связывайся. Пошел, а ничего не будет. Не все же сидят в тюрьме. Да не все. По очереди все сидят. Влез, попал в тюрьму. Или пошел на дело, да? Знаете, на деле всегда мокруху какую-нибудь подсунут, чтобы ты убей кого-нибудь. Для чего? Ну, чтобы потом ты был повязан с нами. Далее, если ты свидетель чего-то, запомните, в той среде свидетели не должны жить. Свидетель хороший, когда он мертв. Закатают в бетон. Гордиться некрасиво, предаваться гордости некрасиво, я говорю, и не полезно. А как? Ну, очень просто. Гордого человека, ну, не может быть такого человека, который абсолютно все знает, все понимает, и ему не требуется никакого духовного развития. Возрастание в познании. Если человек гордый, то он не может чему-то научиться. Если чему-то не может научиться, он в жизни не может это применить, и он себя чего-то лишил. Вот просто наблюдая за гордым человеком и за собою, как ты деградируешь умом, потакая своей гордыне, ты начинаешь понимать, что это не полезно, а вредно. Я не буду все перечислять, я думаю, вы принцип сам поняли, да? Теперь слушайте еще одна деталь. Вот текст, который я говорю, жемчужина, да? Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Что такое обладать? Вот пища полезна, да. Кушать – это грех? Нет. А обжираться и быть зависимым от пищи – это грех? Да. Это обжорство. Это обладает мною? Да. Что такое обладает? А я раб этой страсти. А если я раб этой страсти, и чем больше я ее удовлетворяю, тем больше деградирует ум. А от деградации ума жизнь становится более проклятой. Нет ума, считай, калека, инвалид. Куда ни глянь, вся жизнь, похоти, страсти, телевизор, интернет, реклама, вот это, стремитесь, любите, цените, гоняйтесь, живите этим. И вы заметите, человек приходит, не включит компьютер, он так же самое, как кто-то утром встал и нечем похмелиться. Приблизительно одинаково. Кто-то заходит в дом, он не может тишину терпеть, ему надо включить телевизор, включить радио, на кухне радио, в комнате телевизор, куда-то сел интернет, уже в социальных сетях. Там говорят, там поют, здесь он стрекочет на клавиатуре что-то, да? Что такое зависимость? Но если человек пьяный, вы ему можете что-то объяснить? Нет, у него рассудок вообще не функционирует. Зависимый человек – это человек без ума. Это человек без Бога, без Духа Святого. И неважно, кто чем зависим. Зависимость может быть такая. Вот кто-то говорит, вот у меня дар молитвы. Я извините, сказал, это глупость, дар молитвы. Что такое дар молитвы? Ой, мое сердце лежит, у меня льется. Я говорю, хватит. Всем ты вешаешь лапшу, зачем Богу это делать? Дар молитвы. Дар говорительства, дар болтовни. Что это такое дар молитвы? Это красиво, как дар петь красиво. Ну, кто-то может красиво помолиться. Я говорю, слушайте, молитва – это разговор. И Богу не надо тут свой артистизм, у меня дар молитвы Богу, что Бог сидит, и вот ему, ой, так нравится, ну так молится, ну так льется у него. Богу надо, чтобы мы с ним разговаривали. Молитва – это разговор. Чтобы мы что-то спрашивали, что мы не поняли, чтобы Бог нам объяснял. Тут не дар молитвы, а способность разговаривать с Богом, иметь потребность вот в этом разговоре и вот в этом водительстве Святого Духа. Так вот, кто-то кичится, у меня дар молитвы, всегда просит его помолиться, а он, знаете, вроде, я не знаю, 7 пядей во лбу помолился, и такой самоудовлетворенный. Заметьте, это гордый человек, который себя, свою гордыню удовлетворяет тем, что у него дар молитвы, все просят, красиво надо помолиться. Кому? На публику. Этому, как говорится, в погибель, а народу, то тоже в погибель, на публику, чтобы вот похвалили, увидели, ой, у нас так есть люди, которые красиво молятся. А есть, которые красиво поют, это тоже зависимость. Вот они поют, у них одни псалмы, 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 и не против псалмов. Я против того, что кто-то собирает, коллекционирует псалмы и всем все рассылает. Но я говорю, иногда слушаю, смотрю на этого человека, псалмы хорошие слова, а он не слышит, у него просто красивый псалом, он же урок не извлек. Псалмами надо назидать точно так же, как и проповедь. А у нас какое назидание? У нас коллекционирование, когда-то марки, когда-то спичечные этикетки, когда-то фантики, когда-то пивные банки, теперь коллекционирую псалмы. Ну что поменялось? Не, ну псалмы это же христианские. Да, я говорю, там еще и музыка какая. Поэтому, когда Библия говорит о воздержании от всяких плотских похотей. Я раньше понимал, что меня чего-то лишает Бог. Поэтому мне религия не нравилась, и вера в Бога мне неприятна была. Но когда я начал задаваться вопросом, говорю, Господи, ну почему вот это нельзя? И внутри слышу подсказку, а ты вот обрати внимание, вот кто делает, вот каким становится, вот к чему приводит это, и вот какой конец. Вот это я когда начал смотреть, наблюдать, думать, я получил познание. Вы поняли, какое познание? Я убедился, что действительно, как написано, что это плохо, то это плохо. Когда я увидел последствия, чем это все кончится, когда я увидел, что это давлело надо мною, и я вот глупил по жизни, я возненавидел в себе эти похоти. Мне уже не надо было говорить воздерживаться. Я говорю, а по-другому, я что, сумасшедший? Я буду опять потакать? Нет, не хочу. И кушать надо для того, чтобы жить, но жить не надо, чтобы есть. Это большая разница. И вы заметьте, неважно что, если мною что-то обладает, и я без чего-то не могу, то я раб. И когда говорят сегодня о свободе, извините, свободы как таковой не существует. Свободный человек – это человек, который свободен от всего того, что порабощает его волю. Свободен от привязанностей, от похоти, от страстей и от гордыни житейской. Вот это свободный человек. Он может покушать, но он за чечевичную похлебку не продаст первородство. Он может увидеть, но он не побежит за юбкой. Он увидит, ну, красивая девушка, красивая женщина. Но он по-другому смотрит на это. Красивая сервировка стола, хочется все сожрать. А зачем? Чтобы потом я вздыхал и говорил, Господи, прости и помилуй. Я уже так всю жизнь так молился. Я не хочу. Ну, вот я уже сказал сегодня, да, вот есть привязанность к телевизору, компьютеру, книги, журналы, мобильные телефоны, интернет, социальные сети и ко всему, что там показывают. У меня уже тоже сложилось определенное отношение. Я когда-то телеман, ну, раньше компьютеров не было в советское время, но для меня футбол, Динамо Киев, это все должно остановиться, я должен посмотреть. Ну, перед этим переживать, выиграют, проиграют, после этого либо радуюсь, либо печалюсь. Да. Для меня сериалы какие-то, серии, ой, фильм, ну это все, приходит газета, я тут же помечаю все фильмы на неделю, каждый день это как настольная книга христианина, мне надо вот то, это же я должен посмотреть, я должен все отложить, как я должен это посмотреть, здесь переживать, да? А что там показывало? Ну, мне было интересно, потому что Бога не знал, что с чем сравнить, и какой вред этого, я не понимал. Это как моя мама мне говорила, выключи телевизор, там сатана. Я говорю, мам, ну покажись, там красивая артистка. Выключи, это сатана. Ну ладно, выключи. Она пошла, я взял, включил. Ну хорошо, мама как умела, как понимала, как научили, так и воспитывала. А вот когда я стал верующий, стал понимать, вот эта красивая артистка. Да, она красивая. Да, играет красиво, артистично. Играет с одним мужчиной, полуголая, с другой уже почти голая. Ну, кто-то скажет, ну, там не все было показано, но, я говорю, там голенькие лежали и, видно, под одеялами, извините, лапались. Красивенько. Не, ну, тоже красивенько, конечно, интересно это посмотреть. А если это твоя жена? Ой, это начинается некрасивенько быть. А если ты начинаешь понимать, что это красивенькая артистка, она у себя еще на уме, и что начинаешь понимать, что между артистами вот эти, любая роль и тут же новые связи, измены, они все артисты, они все плотские, они там все красивые, они красиво играют, они в славе купаются, да? Им надо все время новая роль, новая артистка и новое ощущение кого-то потрогать, ну, в какой-то сцене, да? И начинаешь по-другому смотреть на артиста, что это несчастные люди, что люди, ну, будем говорить, преданные гордыне, преданные вот каким-то чувственным наслаждением. Ну, кто-то скажет, знаете, артисты были разные. Да, я знаю, что некоторые артисты никогда не играли отрицательных персонажей. Некоторые артисты никак, или артистки не соглашались на роль, там, где сцены есть какие-то такие, знаете, не очень приличные. Да, не соглашались. Да, не все, я хочу сказать, артисты, ну, там совсем уж, как говорится, плохие или отмороженные. Но я хочу сказать, в одном фильме там всяких артистов, ну, не могут быть все хорошие. А к чему ведет? Какая режиссура, какой режиссер, какая цель была поставлена? К чему побудить? На что обратить внимание зрителя? Ну, там же все, как говорится, прорабатывается. Надо захватить наши страсти, которые и так захвачены чем угодно, так еще и телевизор. И теперь что показывают по телевизору? Ну, про рекламу я уже не говорю. Это надо просто всучить какой-то товар. А рассчитано на что? Что-то человек похотливый. Я уже не говорю, там сцены, спорт, насилие, книга рекордов Гиннесса, вот эти состязания, соревнования, рассмеши комика, КВНы, там, я не знаю, ищем таланты, ты самая-самая или самый-самый, точь-в-точь, там, ну, какие есть передачи, да? Квартал 95, хихихаха, хихихаха, жизнь идет под откос, как паровоз, да, как поезд. А у нас хихихаха, кто выиграл, кто проиграл. А потом мы говорим, времени нет у нас, ну извините. Времени нету, на телевизор нашли. Социальные сети, вот компьютер, телевизор, да, книги, журналы. Что за информация? Ну, я понимаю, еще есть что-то действительно полезное. Типа очумелые ручки какие-то, что-то сделать, отремонтировать. Ну, это хоть полезно для жизни, для быта житейского. Но ведь куда ни глянь, это знаете, бульварная пресса, вот эти фотографии, полуобнаженные интервью про измены, кто с кем, когда, у кого грудь левая показалась, народ ожидает, когда правая вывалится, да, кто пластику сделал, хорошую, плохую, на кого стала похожа эта артистка после пластики, кто за, кто против. Обратите внимание, чем это все занято. Кто-то скажет, ну мы же христиане. Зайдите на любой христианский форум. Спор, разногласия. Один, и что хочу сказать, кто бы что ни говорил, а Ванька слушает, да ест, каждый остается при своем и на своем, не взаимопонимание, а просто поумничать. Одни умничают по поводу, там, что садить, и что, от чего будет лучше России или хуже. Другие умничают по поводу того, что там, ну, артист хороший, плохой, певец хороший, плохой, лайки, дизлайки. А у нас что? То же самое. Социальная сеть, мы в сетях этих, действительно, она сеть называется, я думаю, неспроста. Сеть называется, всемирная паутина. Сеть, попали точно. Далее, заметьте, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. А я вообще, если я не залез в свои 100 грамм или там в Facebook какой-нибудь, да, я же вообще, знаете, типа хочется похмелиться, а нечем. Что хочется фотографировать, что-то хочется там выставить, кому, чего кому-то хочется тут лайк получить, да? А если ты в друзьях, ну как же ты поставишь дизлайк, когда там безвкусица? Ты же друг, так надо же ставить лайк, да, да, ставь. И вот это, чем мы вообще занимаемся? Потом говорим, вот я не слышу Святого Духа, вот мне лезет в голову совсем не то, что надо. Ну извини, что любим, то и лезет. Тут ничего нет такого противоестественно, что сеяли, то и пожали, что любили, что кушали, что понравилось, то и лезет. Ну, последнее на сегодня, это уже так говорю. Саш, тебе не нравятся вот красивые, дорогие автомобили? Я говорю, он иногда, особенно сейчас. Если раньше, вот я знаю моего знакомого, Мерседес, там, пикап, я не помню, там, или 230-й какой-то, в общем, старая модель. 1 400 000 прошла машина. Ну, я не говорю, там, резину менять, масло менять, фильтры, там, что, мотор 1 400 000 прошел. Сегодня Мерседес, он также проходит столько, сколько и Опель, там, Фольксваген, там, я не знаю, Рено какой-нибудь, Фиат какой-нибудь. Ну, красивый автомобиль. Скажите, мне, если я стремлюсь к Божьему, то есть я понимаю, что гордыня – это плохо. Это способ, при помощи которого сатана деградирует, может деградировать мой рассудок. Если я понимаю, что зачем мне одеваться, чтобы показаться перед людьми. Мне должно быть просто, удобно. Ну, не надо, конечно, там, я говорю, в бомжа превращаться, да? Прилично, нормально, что свойственно умному человеку, но без каких-либо там цыганских этих заморочек, цветастых рубашек, и я уж не знаю, еще что, да, чтобы обратили на меня внимание. У меня понятие о красоте – это понятие наличия ума, наличия благородства, доброты, умение жить, умение строить свое счастье, понимать Бога, познавать Его. Вот у меня красота, поэтому к одежде я уже отношусь, ну так будем говорить, она нужна для прикрытия наготы, для того, чтобы там не замерзать зимой, да, но не для того, чтобы в нее наряжаться и чтобы перед кем-то показаться и получить там признание, славу, что у тебя есть какой-то вкус. Сегодня мы платим за красивую, хорошую машину, платим за марку. Она ничем не лучше, чем там Mercedes, BMW, ничем не лучше сегодня, чем Opel. Но мне хочется, кто-то говорит там, Mercedes 600, 500, там еще какие-то BMW X, там 5, там 6. Но если красивый и дорогой автомобиль, то это просто, чтобы все знали, что вот я такой красивый и дорогой. Но если я понимаю, что это глупость, вот это красоваться перед кем-то, что это деградация ума, зачем мне, во-первых, работать на этот автомобиль? Я как-то зашел поменять форсунки для своего дизеля, да? Ну, это еще раньше было. Ну, получилось там, грубо говоря, по $14 форсунка. подходит 4, вернее, ну да, форсунки в дизеле, подходит с японской машиной дорогой, тоже покупает при мне же 4 те же форсунки. Если у меня $14, то у этого человека 56, одна форсунка. Ну, 4 мне, 4 ему надо. Делайте вывод. Хорошо, кожаный салон. Кто-то сел, я буду ворчать, но сел в такой одежде. Руками лапает мою панель, которая там, не знаю, под дорогое красное дерево разделана. Мне больно. Что я перевезу в этом? Ну, подвезу ли я бабушку, ну, которую надо подвезти? Она стоит с огорода, по селу не может пройти там до какого-то родственника, ее надо подвезти, но я же не остановлюсь, я не подвезу. Вы попросите, Саша, можно что-нибудь тебе тут сзади на сиденье поставить? Нет, ты что, не видишь, у меня салон? Какой я человек, какой я христианин? Далее. Любая запчасть, и ты втридорога, ну, втридорога это так сказано, но в 10 дорог, как говорится, дороже обыкновенные запчасти с обыкновенного простого автомобиля. Зачем мне красивый автомобиль, если я не собираюсь кичиться, что я вот такой красивый, дорогой и привлекательный? Мне не надо к себе привлекать. Красивый автомобиль – это, как говорится, повод, чтобы его угнали. Красивый автомобиль – это повод, чтобы тебе завидовали. Автомобиль должен делать. И должен как можно меньше с тебя сосать денег. Я говорю, мой автомобиль, я могу дров привезти, прицеп прицепить и на сиденье. Сиденье застелил и наложил дров прямо на сиденье. Снял, вытряхнул, пропылесосил. Ну, я стараюсь, конечно, не загадить автомобиль. Но я хочу сказать, да, я на этой машине и в поле могу съездить, если мне надо, и в лес могу съездить. Поедешь ли на Мерседесе в лес? Низкая посадка, да не дай бог, царапнет, какую дверь, какая ветка. И ты будешь стоять психованный ради чего? Ради вот этой железки. Для меня важно автомобиль, чтобы он был надежный. Далее, запчасти экономичные. Расход топлива экономичный. И мне престиж не надо. Задница, извините, все равно на Мерседесе ездить в магазин или ездить, ну, на каком-нибудь Опеле или там еще каком-нибудь народном автомобиле, да? Заднице все равно, а вот нашему сердечку и нашей гордыне не все равно. Поэтому мы гоняемся за красивым автомобилем только потому, чтобы удовлетворить свои горделивые амбиции, показаться перед людьми. Мне это не надо. Если когда-то, может быть, там и нравилось, да, хочу сказать, не, автомобиль красивый, салон красивый, Саша, хочешь? Нет, не хочу. А чего? А зачем мне быть рабом вот этому автомобилю? Я не хочу этого. Во-первых, я свободный человек. И хочу бы иметь свободу. Мне не надо вот это привязанность, чтобы я жил ради автомобиля, ходил, его все время полировал. А его придется полировать. А ему придется что-то такое покупать, ну самое-самое крутое и дорогое. То есть я на эти вещи уже смотрю по-другому. Мне это уже не интересно, для меня это уже не ценно. Ну, я на этом буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Всего хорошего вам. Еще раз напоминаю, что вникайте в себя в учение, занимайтесь им постоянно. Еще раз напоминаю, что если на практике не проводить в жизнь то, о чем мы читаем, не практиковать, не изменится сознание, не поймем мы на самом деле, что такое хорошо и что такое плохо, не убедимся в чем-то, не разубедимся в чем-то, не будет что с чем сравнить, и будем просто так, знаете, фанатично верить кому-то, чему-то, в кого-то, так и не понимая, и разумно не умея кому-то что-то объяснить, почему я вот этого придерживаюсь, этого не придерживаюсь, почему это хорошо, а это плохо. Мы будем говорить, так написано. Вы знаете, честно хочу сказать, когда я вот спрашиваю, говорю, вот почему ты вот это делаешь? Так написано. Вы знаете, для меня это как диагноз. Ну, написано, ты можешь нормально по-русски объяснить, почему так написано, а это мне не надо мозги парить этим. Бог сказал, а я Богу доверяю. Вы поняли, да? Даже если человек делает, как написано, но не понимает, почему, не может объяснить, ведь зачастую у него же не происходит вот этот процесс богопознания. Он неосмысленно, неосознанно, ну, от чего-то там воздерживается. Следовательно, оно может в нем проявляться, он просто это держит, а из-за этого он может страдать. Он себя ограничивает. Почему? Потому что нельзя. А почему нельзя? Потому что на небо не возьмут. Так ты чего не делаешь, чтобы на небо попасть? Поэтому он и говорит, что грех непобедим, там все равно внутри живет. Вот потому что нет познания. Поэтому я говорю, познавайте, вникайте, практикуйте. Другого пути богопознания не существует. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.